Некоторые пытались. Волантинцы, должно быть, просто умнее западных дураков. Они тоже начудили немало, однако мальчика-триарха у них пока не было. Сумасшедших, случается, выбирают, но безумцы до истечения срока сдерживают двое других. Подумай, сколько умерших могли бы жить и поныне, будь рядом с безумным и ересом еще два короля. «У него был мой отец», — заметил мысленно Тирион. Одни жители вольных городов думают, что по ту сторону узкого моря живут только дикари, — продолжал рыцарь, — а другие на нас смотрят, как на детей, которым нужен строгий отец. Или мать. Серсея будет довольна, особенно когда рыцарь поднесет ей голову брата. «Этот город ты, похоже, хорошо знаешь». «Долго здесь прожил». Рыцарь поболтал остатками в кружке. «Когда Старк изгнал меня, я бежал со второй женой в Лис. Бравос подошел бы мне больше. Но Линессе хотелось туда, где тепло. Я воевал с бравосцами на Ройне, а жена тратила 10 серебряников на каждый, заработанный мной. Когда я вернулся в Лис, у нее уже был любовник». Он весело поведал мне, что за долги я буду продан в рабство, если не уберусь из города. Так я и очутился в Волантисе, только что не раб, без гроша за душой, с одним мечом и тем, что было на мне. — А теперь тебе захотелось домой? — Мормонт допил кружку до дна. — Завтра найду нам корабль. На кровати лягу я, а ты располагайся на полу, как цепи позволят. Можешь спать — спи, не можешь — считай свои преступления. Как раз до утра хватит. — У тебя и своих предостаточно, Джорах Мормонт, — подумал карлик, но вслух этого не сказал. Сир Джорах повесил пояс с мечом на спинку кровати, стянул сапоги и кольчугу. Под шерстью, кожей и пропотевшей нижней рубахой обнаружился волосатый, покрытый шрамами торс. «Такую шкуру можно на меховой плащ продать», — подумал Тирион, глядя, как рыцарь укладывается на пахучей перине. Вскоре Мормонт уже храпел, оставив пленника наедине с оковами. В оба открытых окна лился лунный свет. С площади доносилось пьяное пение, кошачьи вопли, звон стали о сталь. Кто-то умрет этой ночью. Ободранное запястье соднило. Кандалы даже сесть не позволяли, не то что вытянуться. Когда Тирион прислонялся к стене, руки начинали неметь. Когда менял положение, обретали чувствительность, и он скрипел зубами, чтобы не закричать. Сильно ли страдали они? Отец от вошедшего в пах арбалетного болта, Шая от впившейся ей в горло цепи, истерзанная насильниками Тиша. Его страдания — ничто по сравнению с их муками. Но как же все-таки больно! Сир Джорах повернулся на бок, показывая широкую волосатую спину. Сумей даже Тирион избавиться от цепей, к мечу пришлось бы лезть через рыцаря. Может, кинжал бы удалось вытащить потихоньку? Или ключ? Отпереть дверь, спуститься, пройти через залу. А потом что? Ни друзей, ни денег. Он даже местного языка не знает. Изнеможение, наконец, пересилило боль. И Тирион задремал, вскрикивая и содрогаясь в цепях при каждой судороге, сводившей икру. Когда он проснулся окончательно, в окна лился утренний свет, золотой, как лев Ланнистеров. Внизу выкликали свой товар рыбники и катились по булыжнику колеса
в железных ободьях.
Над карликом стоял Джорах Мормонт. Будешь слушаться, если сниму кольца. Сплясать трудновато будет, ноги совсем отнялись, а в остальном я твой, клянусь честью Ланнистеров.
Какая у Ланнистеров честь?
Сир Джорах исполнил обещанное. Тирион сделал два шажка и упал. Кровь прилила к конечностям, слезы к глазам. «Если ты куда-то собрался, меня придется катить», — проговорил карлик. Рыцарь вместо этого взял его за ручную цепь и понес. Лабиринт альковов и гротов внизу располагался, как оказалось, вокруг дворика с цветущими лозами. Между плитами на полу рос мох, зеленый и фиолетовый. Молодые рабыни разносили вино, эль и пахнущий мятой напиток со льдом. В этот ранний час был занят едва ли один столик из 20. За одним из них сидел карлик, бритый, с шапкой каштановых волос, тяжелым лбом и приплюснутым носом. Умастившись на высоком табурете с деревянной ложкой в руке, он созерцал покрасневшими глазами миску с розовой кашицей. «Экий уродец!» — подумал Тирион. Другой карлик, почувствовав его взгляд, поднял глаза и выронил ложку. «Он меня заметил», — предупредил Тирион.
«Ну и что же?»
«Он знает, кто я».
«Может, в мешок тебя запихать, чтобы никто не видал?»
Рыцарь взялся за меч.
«Хочет тебя украсть, пусть попробует».
Да, вряд ли карлик решится выйти на поединок с таким противником. Сир Джорах, выбрав столик в тихом углу, заказал еду и питье. Им подали теплую лепешку, розовую рыбью икру, колбасу с медом, жареную саранчу и черный эль, горьковато-сладкий.
«Аппетит у тебя не дурен, как я погляжу», — сказал рыцарь, видя, как уминает все это Тирион.
«В аду, я слыхал, кормят плохо». В залу вошел человек.
Высокий, сутулый, со остроконечной, неровно окрашенный в пурпур бородой.
«Купец из Тироша, не иначе». В открытую дверь хлынули крики чаек, женский смех, голоса торговцев рыбой. Карликового слона, прошедшего мимо, Тирион на миг принял за Иллирио Мапатисы.
«Ждешь кого-то?» — осведомился рыцарь, намазывая лепешку икрой.
«Мало ли кого может принести ветер», — пожал плечами Тирион. «Мою единственную любовь, призрак отца, перелетную утку». «Неплохо для насекомого», — одобрил он, хрустя саранчой. «Прошлым вечером здесь толковали о Вестерсе. Какой-то лорд-изгнанник нанял золотых мечей отвоевывать свои земли. Половина капитанов помчались вверх по Ройну до Валантериса предлагать ему свои корабли». Тирион чуть не подавился. «Смеется, что ли, Джорах над ним? Что ему известно о Гриффе и Иегоне?»
«Вот не повезло-то. Я сам думал их принанять, чтобы взять Бобровый утес.
Может, Гриф нарочно распространяет ложные слухи? Или юный принц все-таки проглотил наживку и повел своих верных не на восток, а на запад, отказавшись от сватовства к Дейнерис? Как же это Гриф позволил ему пренебречь драконами?
Тебя, сир, тоже охотно найму. Отцовский замок принадлежит мне по праву.
Вручи мне свой меч, и после победы я утоплю тебя в золоте».
«Я видел, как тонут в золоте. Зрелище не из приятных. А мечом я тебе разве что брюхо проткну».
«От запора хорошо помогает. Спроси у моего батюшки». Тирион взял кружку и стал пить, пряча лицо. Может, это стратегический ход, призванный усыпить подозрения валантинцев, сесть на корабли и захватить их, когда флотилия выйдет в море? Не это ли Гриф задумал? План вполне осуществимый. В золотых мечах 10 000 закаленных, дисциплинированных солдат. Вот только по морю они ходить не умеют. Слишком много моряков придется оставить в живых, а путь до залива работорговцев не близкий.
«Следующим вдова примет вас, благородный сир», — известила служанка. «Вы принесли ей подарок?»
«Да, спасибо тебе». Мормонт сунул девушке монету.
«Что за вдова такая?» — нахмурился Тирион.